Приветствую всех слушателей трансляции «Дерево оливковое». Сегодняшний отрывок описывает дальнейшие важнейшие события, которые стали следствием выхода Израиля из Египта. Преследование армии фараона, переход через Черное море, получение манны и добыча воды со скалы, борьба с коварными амаликитянами. Освобождение из Египта не просто история из прошлого. Оно создало прецедент и образец Божьего дела искупления, а также является образом гораздо большего универсального плана спасения Израиля Мессией. Лучше всего это видно в символике пасхальной жертвы. Но есть и другие аспекты спасения. Например, выход из Египта был спланирован, спроектирован и полностью реализован Богом. Израиль должен был просто принять этот план и идти, полагаясь на Бога. Находясь на берегу Черного моря, они ничего не могли сделать. Их догоняли египтяне, вооруженные боевыми повозками, луками, стрелами и мечами. Слева и справа их окружала пустыня, которая могла стать лишь общей могилой. Если бы они попытались сражаться с армией фараона, позади был Египет, где они попали бы в более жесткое рабство из-за мести. Впереди простирались непроходимая преграда – море. Предыдущие опасения и страхи израильтян теперь перестали в панику и отчаяние. Поэтому они спрашивают Моисея: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» Казалось бы, все потеряно и закончится катастрофой и компрометацией. Именно тогда появляется Бог и дает им победу. Когда Израиль пришел к точке, не имея ни выхода, ни выбора, ни плана «Б», ни искры надежды, Бог произвел мощнейший и впечатляющий акт спасения, разделив море, проведя Израиль и победив египтян. Тогда Израиль с изумлением воскликнул: «Кто как ты, Господи, между богами? Кто как ты, величествен святостью, досточтим и хвалами, Творец чудес?» Они, конечно, не заслуживали того, что для них сделал Бог. А сделал Он это из-за своей любви к ним и к их отцам, которых оставил вечные обещания. То же самое и с нашим духовным спасением сегодня, которого мы не заслужили и не заработали. Как Израиль тогда, так и мы отчаянно нуждались в спасении, возможном только через прямое и настойчивое Божье вмешательство. И Он это сделал. В послании к римлянам сказано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». В другом месте читаем, что когда пришло время, Бог послал Своего Сына, чтобы спасти нас. Наше спасение, как и выход израильтян из Египта, было осуществлено и завершено Богом. Мы были бессильными и беспомощными, но чудным образом получили спасение. В традиционном еврейском рассказе, связанном с переходом через Черное море, важную роль играет личность Нахшона, сына Аминадава, князя племени Иуды. Его имя появляется несколько раз в Торе, но самым интересным является то, что оно также упоминается в обеих генеалогиях Иисуса в Евангелиях. Таким образом, Нахшон был одним из предков Иисуса из Назарета и выдающимся лидером племени Иуды во время выхода из Египта. Согласно Талмуду, Нахшон первым из израильтян вошел в Черное море. Моисей приказал народу войти в море, но желающих сделать это не было. Наконец, Нахшон сделал шаг вперед и бросился в воду. Мощные волны заливали его, и он был близок к утоплению. Когда вода накрыла его, Господь повелел Моисею протянуть посох и руку к морю, чтобы воды разделились. Нахшон, будучи лидером, безопасно перевел их на другую сторону. История Нахшона говорит нам кое-что о Мессии. Тора называет его князем Иуды, еврейское слово «наши» переведено на греческий язык как «арчегос», что означает «прекурсор», «вестник», «предшественник», «пионер», «вождь», «князь». Нахшон был тем, кто определенным образом проложил Израилю путь к морю, перевел Израиль в зону безопасности и спасения. Он был «арчегос» для всего народа. В Новом Завете термин «арчегос» связан с Иисусом. Апостол Петр в своей проповеди называет его начальником жизни, то есть «арчегос жизни», добавляя, что его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя. Автор послания к евреям утверждает, что надлежало, чтобы Бог вождя спасения их усовершил через страдания. Он также называет Иисуса начальником и совершителем веры. Иисус есть арчегос жизни в том смысле, что Он был первым, кто перешел от смерти к жизни, прокладывая путь другим. Поэтому Черное море можно сравнить с могилой. Подобно как Нахшон шел во главе Израиля между нагроможденными валами воды, безопасно переводя его на другой берег, Мессия прокладывает нам путь через могилу силою своего воскресения. Как Нахшон боролся среди волн, которые заливали его, так и Мессия опередил нас, став арчегос нашего спасения. И как Нахшон продемонстрировал, показал спасительную веру всему Израилю, сделав первый шаг доверия, также Мессия является арчегос, начальником и совершителем веры. Как Израиль последовал за Нахшоном, несмотря на трудности, так и мы с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, хотя она была ближе. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну и не возвратился в Египет. Дети Израиля должны были усвоить быстрый урок о подражании Богу. Они знали, что направляются в землю Ханаан, потому, вероятно, ожидали, что отправятся самым простым и удобным путем вдоль побережья Средиземного моря и доберутся до Ханаана за несколько дней. Но Бог не идет на компромиссы. Не всегда то, что на первый взгляд самое простое, является подходящим. Прибрежный путь охранялся египетскими гарнизонами. Бог не хотел, чтобы перспектива вооруженного противостояния смутила народ и в конце концов вызвала желание вернуться в Египет. Кроме того, Он не хотел этого, а хотел научить их важным вещам в пустыне, прежде чем они прибудут в Ханаан. Бог хотел победить их врагов при Черном море, научить их полагаться на Божье обеспечение, кормя их манной, и дать им Тору на горе Синай, а затем ввести в землю обетованную. Мы часто поддаемся всеобщей спешке. Как в материальных вещах, так и в духовной жизни мы ждем быстрых результатов и исполнения ожиданий. Перспектива долгого путешествия к месту назначения через пустыню является непривлекательной. Между тем, Бог больше хочет видеть, что мы развиваемся, учимся и духовно созреваем, чем как ждем исполнения наших сокровенных желаний. Поэтому он часто ведет нас на первый взгляд более длинным путем, который может показаться нам пустой тратой времени и хождением вокруг. Но он готовит нас к тому, чего мы даже не видим. Он хочет воспитать в нас характер Божьего ребенка, хочет видеть в нас ответственных сыновей и дочерей, которым в свое время сможет доверить больше. В основе всей истории выхода из Египта и последующего похода лежит очень важный для нас урок. Недавно освобожденные рабы, а таковыми были все грешники, спасенные Божьей благодатью, не являются подходящим местом обитания святого Бога. Они должны предпринять следующие шаги, приняв Божье воспитание, позволяя Ему руководить. Одних чудес, хотя и важных, недостаточно. Дальнейшая судьба Израиля после выхода из Египта напоминает нам о том, что нужно научиться оставаться свободным. Можно внешне быть далеко от Египта, но иметь менталитет и привычки рабов. Внутренние изменения сердца требуют постоянного обучения, укрепления, духовной дисциплины, а также способности жить в согласии с другими и с Богом. Бог знает это и понимает наши взлеты и падения, горячий пыл и разочарования, терпеливо освобождает нас от господства наших скрытых страхов, от детской сосредоточенности на себе. Из рабов Он делает детей царя. Всем слушателям желаю Божьего мира в изобилии. Шалом. До свидания. Материал подготовил МНЛ Махницкий, музыка Паулина Ешиман-Статечни, читал Андрей Наконечник.